Таран.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа. Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Добрый вечер, Центральная Азия. В эфире еженедельная передача «Перекресток». В студии я, Ида Касымалиева из Бишкека. Вы слушаете наш первый выпуск в новом 2013 году. Итак, сегодня в нашей программе. След кыргызской революции в Соединенных Штатах. Туркменистан борется за энергообеспечение. Споры в Москве о станции Алматинская продолжаются. История этнического русского в Таджикистане. Во сколько обошелся новогодний стол для узбекистанцев?
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа. Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
В Таджикистане проживает не так много русских или представителей русскоязычного населения. Многие из них мигрировали еще в 90-х годах, когда в стране началась гражданская междоусобица. Согласно официальной статистике, на данный момент в Таджикистане проживает 1% русских, среди которых много тех, кто остался здесь от безысходности или, наоборот, от большой любви к таджикской земле. Однако история, которую хотим сегодня рассказать слушателям «Перекрестка», наверное, одна из тех, с которой может столкнуться кто угодно. Молодой осиротевший парень, вернувшийся из службы в армии, обнаружил, что в его родном доме живут совсем чужие люди. С помощью корреспондента таджикской службы «Радио Свобода. Свободная Европа» в Сагдийской области, похоже, у Олега Усанова появится шанс вернуть себе отчий дом через почти 2 года скитания по временным убежищам. Эту историю перескажет Хирамон Бакозода, коллега из радио «Озоди».
Гражданин Таджикистана Олег Усанов после возвращения из службы в армии обнаружил, что в его родной отцовской квартире в поселке городского типа Адрасман, что на севере в Сагдийской области, поселилась чужая семья. Последние годы он вынужден скитаться по временным убежищам, в то время как неизвестные ему люди настаивают на законности своего пребывания в этой квартире. 25-летний Олег Усанов, этнический русский, рано потерял мать, а когда ему было 8 лет, в 1995 году отца посадили за решетку, с тех пор он о нем ничего не слышал. Единственная бабушка тоже вскоре умерла, и подростка Олега определили в детский дом. Из дома-интерната для детей-сирот в городе Турсунзаде, где он находился с 1995 по 2003 годы, его направили учиться в ПТУ. Закончив через 2 года училище по специальности разнорабочий, его призвали на службу в армию. Там он прослужил 2 года в пограничных войсках в городе Хароги. Олег успел обучиться на повара, самостоятельно научился ремонтировать машины, чем и зарабатывает сейчас на жизнь. Однако его борьба за однокомнатную отцовскую квартиру, которая продолжается с 2004 года, до сих пор не принесла результатов.
Я приехал в Адрасман, и у меня был документ, что когда я выйду с интерната, я имею право забрать эту квартиру и жить там, потому что там было «сохранить» написано. Я постучался в эту квартиру, мне открыли совершенно другие люди там. У них был тоже документ, такой же, как у меня, только у них был договорной, что они вот, пока меня нету, они имеют право там жить.
Олег Усанов надеялся на то, что служба в армии сыграет положительную роль в его борьбе за крышу над головой. Однако, как рассказывает этот молодой человек, этот пункт в его жизни был проигнорирован инстанциями, куда ему пришлось обращаться за помощью. «Меня посылают из одной инстанции в другую, но дело мое, как видно, не двигается с мертвой точки», — говорит Олег. По словам Усанова, предложенная ему взамен отдельной квартиры комната в семейном общежитии, где он проживает на данный момент, не имеет никаких бытовых условий.
«Ну, они мне общежитие дали вот недавно, квартиру не дали, общежитие я сколько раз обращался. В этом общежитии я один живу, я и одна бабуля». То есть комендант, а больше там никто не живет. Уже сколько лет без ремонта это общежитие. Ну, у меня был этаж. Государство обещало другую дать квартиру взамен, тоже в центре. Ну, так и не дало, вот общежитие дало мне.
Тем временем корреспондент радио «Свобода. Свободная Европа» в городе Худжанде обратился с вопросом к руководству поселкового совета Адрасмана по проблеме Олега Усанова. Мамад Шокир Азизов, председатель поселкового совета, сообщил, что оповещен о проблеме Усанова, и по их рекомендации Усанову была предложена комната в семейном общежитии в Худжанде. Мамад Шокир Азизов заявил:
«Если он собирается обратиться к нам снова, конечно, пусть приходит. Мы обязательно пересмотрим его дело. Никаких препятствий я не вижу».
Вместе с тем, как считают представители администрации Адрасмана, вопрос этот не из легких, так как решение о передаче жилья Усанова другим людям было принято при бывшем руководстве поселкового совета. «Но я буду очень стараться помочь Усанову в решении этого вопроса», пообещал радио «Зоди» руководитель администрации Адрасмана. Борьба Олега за родную квартиру началась в 2004 году и продолжается до сих пор. Но только сейчас он обратился к правозащитным организациям в надежде на то, что те помогут ему в решении жилищной проблемы. Как заявила одна из представителей гражданского общества в Худжанде, факт того, что сирота оказался на улице и долгие годы, вопреки законам, не может добиться восстановления своих прав на законную отцовскую квартиру, идет вразрез с его гражданскими правами. Согласно официальной статистике, чуть более 1% населения Таджикистана – русские. В советские годы их количество было гораздо больше, но с началом гражданской войны многие коренные русские и русскоговорящие жители Таджикистана покинули страну. Среди оставшихся в Таджикистане русских больше тех, кому некуда ехать или кто остался здесь от безысходности. Есть и те, кто живет здесь из-за большой любви к таджикской земле. Радио «Зоди» будет внимательно следить за этой ситуацией и сообщить своим радиослушателям о последних событиях вокруг судьбы Усанова.
Спасибо, Хиромон. Мы продолжаем передачу. Запутанная, почти детективная история, связанная с гражданкой Кыргызстана в Америке. Гражданка Кыргызстана пыталась подкупить офицера иммиграционной службы с целью получить политическое убежище в Соединенных Штатах Америки. Однако судья Бруклинского федерального суда Николас Гарауфис не стал лишать кыргызстанку свободы, несмотря на то, что она предложила сотруднику иммиграционной службы аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке взятку – $5000. По законам штата Нью-Йорк, предложившим взятку государственным служащим лицам грозит наказание в виде 2-летнего тюремного заключения. Но служитель Фемиды принял во внимание бумаги, представленные суду, по которым оказалось, что жительница Кыргызстана у себя на родине подвергается опасности, что ее дочь стала жертвой изнасилования, и пришел к выводу, что женщину на преступление вынужденно толкнули личные обстоятельства ее жизни. Об этом случае было рассказано в газете New York Daily News, опубликовавшей статью 27 декабря под заголовком «Гражданка Кыргызстана избежала тюремного заключения за взятку в аэропорту Кеннеди». Женщина вместе со своей дочерью были задержаны там же, в аэропорту, сразу после попытки подкупа иммиграционного офицера. 52-летняя героиня скандальной истории прибыла в США еще в 2010 году, после апрельских событий по рабочей визе, выданной на 1 год. Но в следующем году она не просто вернулась в Америку, но и взяла с собой свою дочь. Выяснилось, что женщина поставила перед собой цель остаться с дочерью в Соединенных Штатах, и поиски решения проблемы закончились той самой попыткой подкупа представителя власти. Как пишет газета, женщина, пожелавшая оставить свое имя в тайне, во время правления бывшего президента Курманбека Бакиева работала в финансово-хозяйственном отделе государственной резиденции Аларча. После своего задержания в Нью-Йорке в мае 2011 года она провела в тюрьме 4 месяца, а потом была выпущена под залог. Работавший прежде первым заместителем руководителя управления делами президента Балбах Тулебаев сказал нам, что хотя давление на сотрудников из числа близкой обслуги Курманбека Бакиева и было, но о случаях насилия он не слышал. В резиденции была специальная служба, обслуживавшая только президента. В ней значились, например, повар, снабженец, комендант. Насколько я знаю, в личной обслуге Курманбека Бакиева были 3 кыргызские, 3 русские женщины. Возможно, та женщина также была кем-то из близкого окружения бывшей президентской семьи. И на ее действительно определенные люди могли оказывать давление из-за того, что она способна много рассказать об Бакиеве. Это могло стать причиной того, что она попыталась получить убежище в США, как это делают другие. Но я не слышал, чтобы кто-то из этих людей подвергся насилию. В решении Бруклинского федерального суда указано, что кыргызстанка прибыла в США в 2010 году по годовой рабочей визе. Но, вернувшись в Кыргызстан, она якобы узнала, что пока она была в Америке, ее дочь изнасиловали, и тогда она решила любым способом получить для них убежище в Америке. Возникает естественный вопрос: если девушка стала жертвой насилия, то почему она не обратилась с заявлением в милицию или не стала искать помощи у международных правозащитных организаций? Депутат Жогорку Кенеши Туратбек Мадылбеков после 7 апреля 2010 года, назначенный комендантом Бишкека, расценил эту ситуацию лишь как выдуманный предлог для того, чтобы осесть в Соединенных Штатах.
В те дни мы усиленно охраняли государственную резиденцию и обеспечивали безопасность всего работавшего там персонала.
Да, были попытки атак мародеров, но мы их пресекли. Нам оказалось достаточным просто поговорить с толпой и убедить их разойтись. Тем более это были стихийно организованные толпы. Но эксперт Артур Медетбеков, после 7 апреля 2010 года назначенный заместителем председателя Госкомитета национальной безопасности, не сомневается, что показания, работавшие в управлении делами президента женщины, в американском суде могут быть правдой. Потому что, по его словам, в те дни временное правительство было не в состоянии контролировать ситуацию с общественным порядком. Артур Медетбеков заявил, что на многие подобные преступления некоторые руководители закрывали глаза, а иногда даже препятствовали их раскрытию. Все рассказанное этой женщиной похоже на правду, потому что некие организованные преступные группы действовали то ли по указке временного правительства, то ли самостоятельно, на самом деле терроризировали представителей прежней власти, прикрывая статусом участников революции. И когда мы пытались пресечь такие действия, первые руководители МВД и ККНБ останавливали нас и не давали возможности задержать нарушителей, аргументируя это тем, что эти люди внесли свой вклад в революцию. Когда Азаттык связался с посольством Кыргызстана в Вашингтоне, там ответили, что они еще не в курсе этой истории и пообещали связаться с Бруклинским федеральным судом, чтобы получить оттуда больше информации. Эту интересную историю распутывал из Бишкека Кубанычбек Жолдошев.
Начиная с Нового года на наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода, свобода, свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Вы слушаете программу «Перекресток» в студии Аида Касамалиева из Бишкека. Продолжаем программу. И к новостям в Туркменистане. Новый год начался в Туркменистане с позитивных новостей. По последним данным, электроснабжение в стране нормализовалось. Напомним, что в преддверии Нового года население по меньшей мере двух областей страны испытывало недостаток в электричестве и газоснабжении. Перебои с электричеством выпали на самые холодные дни декабря. О проблемах обеспечения населения теплом, электричеством, богатым энергоресурсами Туркменистане в материале корреспондента туркменской редакции «Радио Свобода. Свободная Европа» Гузель Худайбердиевой.
Возобновление подачи электричества стало основной предновогодней новостью для населения богатого энергоресурсами Туркменистана. В последнюю неделю уходящего года жители нескольких регионов страны столкнулись с длительным отсутствием электричества и тепла. О том, что происходит в регионах сегодня, рассказал корреспондент туркменской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» в Туркменистане Осман Халыев.
В данный момент электроснабжение и газоснабжение улучшено, начиная с 30 числа бесперебойно обеспечивается газом и электрической энергией.
Причины сбоя электроснабжения в Туркменистане официально озвучены не были, но сообщалось, что повсеместно обсуждалась версия аварии на государственной электростанции в городе Мары. 28 декабря распоряжением президента Туркменистана министру энергетики и заместителю председателя Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям был вынесен выговор с официальной формулировкой за ослабление усиления контроля за деятельностью сферы энергетики страны, а 2 января был уволен директор Марыйской государственной электростанции. В канун Нового года жители города Марый рассказали Радио Свободная Европа, Радио Свобода, что по меньшей мере 2 дня жители региона оставались без электричества. По словам нашего собеседника, пожелавшего не называть своего имени в эфире, такого длительного отключения раньше никогда не было. Жителям было очень тяжело, продукты пришлось хранить на улице. По словам жителей Марыйской и Лебабской областей Туркменистана, в связи с отсутствием электричества жилые дома остались также и без отопления. Но жители, наиболее развитые в инфраструктурном отношении столицы, сообщают, что и они постоянно сталкиваются с отключением электричества в жилых домах. Жительница одного из домов, расположенных на восточном бульваре города Ашхабада, Галина Кулиева, рассказала, что напряжение в домах очень слабое, и поэтому свет гаснет почти ежедневно.
Электроэнергия напряжение такое.
Богатейшее природными ресурсами центральноазиатское государство Туркменистан также является крупнейшим экспортером электричества в регионе. Один из основных потребителей туркменского электричества Афганистан в канун уходящего года также испытал на себе сбои электроснабжения. В частности, в 3 северных провинциях страны, где преимущественно проживают этнические узбеки и туркмены, проблемы с электричеством особенно обострились с наступлением холодов. Инженер управления электроснабжения провинции Фарьяб Мухаммед Рахим связывает возникновение сбоев в подаче электричества с наличием неисправностей в энергосистеме Туркменистана. Проблемы в электроснабжении региона отразились на повседневной жизни афганских потребителей. Житель афганской провинции Джоузжан Дурдемурат рассказал Радио Свободная Европа, Радио Свобода, что нехватка электрического тока сказывается и на водоснабжении. Местные жители вынуждены набирать воду по ночам, так как днем воды нет. Туркменистан ранее заявлял о намерении увеличить в 2013 году объем поставок электроэнергии в Афганистан. В 2011 году Ашхабад заявлял о намерении в разы увеличить объем экспорта электричества за рубеж. В настоящее время электроэнергию из Туркменистана покупают Афганистан, Иран, Таджикистан и Турция.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азатлык.
И про Казахстан. Открывшаяся в Москве новая станция метро «Алматинская» вызвала 2-ю волну дискуссий в соцсетях и среди самих москвичей. В Алматы может появиться станция «Московская». В конце декабря в микрорайоне Братеево на юго-востоке Москвы открылась новая станция метро «Алматинская». Когда ее строили, как известно, в Москве развернулась дискуссия о целесообразности такого названия. До этого станция должна была называться Братеево, по названию старинной деревни, на месте которой вырос микрорайон. Летом 2011 года стало известно о том, что ее назовут Алматинской по просьбе казахстанского посольства. Как ответный шаг, новую станцию метро в Алматы пообещали назвать Московской. Сторонники возвращения прежнего названия заявили о готовности продолжить отстаивать свою позицию в судебном порядке. Проводили акции протеста, в том числе и пикетирование у посольства Казахстана. Мы связались с автором статьи в Алматы, с Алексеем Азаровым. Он нам расскажет подробнее. Алексей, расскажите, пожалуйста, вот предысторию вопроса и в чем заключается конфликт сейчас.
В Москве должна была быть построена и введена в действие, в эксплуатацию новая станция метрополитена, это направление юг, юго-запад, да? Первоначально она должна была называться, еще в советское время планировали, потом был перерыв в строительстве промзоны. Потом, значит, в качестве названия выбрали название деревни, которая на месте того массива жилого существовала еще в 16 век. По крайней мере, была известна по документам 16 века. И назывался деревня Братеево. Где-то с лета 2011 года, то есть прошлого года, позапрошлого даже уже года, неожиданно было верно, что станция будет называться Алматы. Появилась информация, что посольство Казахстана в Российской Федерации обратилось с просьбой к правительству Москвы ну, возможно, даже еще на более высоком уровне, да, решался вопрос, чтобы одну из станций в Москве, новых станций, называли Алматинская, а взамен пообещали одну из станций Алматинского метрополитена, который, как известно, 1 декабря 2011 года заработал в Алматы, назвать Московской. Скорее всего, вот это решение было еще мотивировано тем, что в 2011 году 70-летие битвы под Москвой, да, отмечали. Возможно, эта идея вот как раз под влиянием этой события, да, появилась. А потом еще дополнительный аргумент был озвучен, то, что 20-летие дипломатических отношений России и Казахстана вот таким способом также решили отметить. Ну, в Москве, естественно, были высказаны, появилось недовольство, особенно среди жителей вот этого района, да, Братеева. Против выступили многие известные ученые, это лингвисты, лингвисты, историки.
А какие аргументы?
Аргументы такие, что название вот это Братеева, это уникально, что такое не повторяется на карте России, и что его надо сохранить, да, потом, что очень хорошо вписывается вообще в ландшафт топонимический, что рядом есть мост Братеевский. Один из членов вот этой комиссии, который я сказал, профессор Гаманевский, он в 97 году он по просьбе правительства Москвы участвовал в разработке закона о правилах, принципах наименования улиц и также станции метрополитена. Достаточно это люди хорошо знакомы с этим вопросом, спецификой, да, и активно выступали за возвращение названий исконных, да, вот когда...
А сейчас к чему идет вопрос? К тому, что останется...
Ну, к чему ведет, да. Кстати, некоторые политики поддержали, в частности, Жириновский. Ну, в общем-то, он уроженец Алматы. Алматы, в общем-то, скорее всего, с этим тоже связано. Он сказал, что прекрасный город, напомнил. Ну, хорошее название. Но люди, которые стоят за переименованием в Алматинскую, они давят на то, что это в честь Панфиловской дивизии, которая формировалась вот в Алматы. Хотя, кстати, не только Алматы, там были уроженцы и Киргизии.
Да, в основном
и,
же.
Да, и нынешней Южно-Казахстанской области, Булгарской области. Да. То есть, ну, в общем-то, Алматы был одним из таких пунктов формирования.
А то, что вопрос вот так поднимается, это не связано там, с возросшим национализмом в России?
Ну, нет, дело в том, что, возможно, это и есть как одна из причин. Но вы знаете, вот читая комментарии, да, тех же самых россиян, даже те же самые россияне пишут, что обязательно в Москве по любому поводу, чтобы не делали, какое-то недовольство может быть.
Спасибо, Алексей. И сюжет из Узбекистана о стоимости новогоднего стола.
Начиная с Нового года на наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Свобода», «Свобода», «Свобода».
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свобода Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Позади новогодний праздник. А всякий праздник, особенно новогодний, это всегда богатый стол с различными явствами. Ешь не хочу. Праздничный стол еще индикатор состояния кошелька как отдельно взятого человека, так и общества в целом. Видимо, это очень хорошо понимает власть Узбекистана. Накануне праздников они заставили мясников снизить цены на главный ингредиент кебаба. О том, как узбекские власти управляют рыночной экономикой советскими методами и во сколько обошелся новогодний стол некоторых узбекистанцев, расскажет корреспондент узбекской службы «Радио Свободна Европа», «Радио Свобода» Сарвар Усмон.
О том, как узбекские власти управляют ценами на говядину, расскажем через 2,5 минуты. А сейчас пожалуйте к столу. Ну, например, к столу домохозяйки Наргиз Охон из Коканда. О том, сколько она истратила на новогодние угощения, она рассказала радио «Азатлык» накануне праздников.
Потратила примерно 130 тысяч. Накупила яблок, бананов, шоколада и всего, что нужно для выпечки торта. Нас в семье много, 10 человек. Сама испекла медовый торт, разные печенья.
Говорит домохозяйка из Коканда. 130 узбекских сумов – это примерно 45 долларов США по курсу черного рынка. Будь воля петуха Джуманазара Разакова из Кашкадарьинской области, он бы отменил Новый год и остался бы жив. А так?
Исходя из своих возможностей, мы зарезали своего единственного петуха, дочери пекут торт, приготовили плов. Чтобы накрыть на новогодний стол, нам не обязательно ходить на базар. Все уже осенью заготовлено. Есть варенье и компоты, есть и арбузы, и дыни.
Арбуз, колон, помидор.
Говорит Джуманазар из Кашкадарьи. Бухгалтер Мухаммадали из города Наваи только собирался сходить на базар за новогодними покупками, когда связался с ним корреспондент радио Азатлик.
Будем встречать Новый год всей семьей, а в семье у нас 6 человек. Тесть, теща, жена, я сам и двое детей. Думаю, истрачу около 60-70 тысяч сумов. Куплю килограмм мяса, мандаринов, яблок, гранат. Все остальное приготовит жена.
Говорит Мухаммад Али из Наваи. Врач Нариман из Кашкадарьи, видимо, живет лучше, чем Мухаммад Али из Наваи, который купил на праздник килограмм мяса. Нариман прикупил к говядине еще 1,5 килограмма баранины.
В семье у нас 6 человек. Всего потратили почти 90 тысяч сумов. Купили говядину и 1,5 килограмма баранины. Кило баранины стоит 18 тысяч сумов. Кроме этого накупили яблок, гранат, винограда, цитрусовых.
Алма, анар, апельсин, жим.
Говорит врач из Кашкадарьи. Наверняка вы заметили, что наши собеседники, перечисляя свои расходы, первым делом говорят о мясе, и это не случайно. Мясо – одна из главных статей расходов семейного бюджета узбекистанца. Знают это, видимо, и власти. Во всяком случае, накануне праздников появились сообщения о том, как на местах хатимьяты обязали мясников снизить цены. Например, по словам Исроя Латя из Мимбулакского района Раманганской области, 30 декабря мясо вдруг подешевело на доллар с лишним.
В нашем районе мясо подешевело, цены упали. Говорят, что цены снизились по указанию хакимията. Килограмм мяса мясники до сих пор продавали по 16 тысяч сумов, а теперь можно купить за 13 тысяч. Сам я купил 2 кило.
Говорит Исраил Атя из Мимбулакского района. А в городе Намангане цены на мясо накануне Нового года упали радикально. И на страже новых цен стояли милиционеры.
Говяжье мясо стоило 15-16 тысяч сумов за кило. Снизили до 12 тысяч. А сегодня даже по 9 тысяч продавали.
Возле киосков мясников стояли милиционеры и контролировали.
Сообщил радио «Азатлик» житель Намангана, захотевший остаться неназванным. Такие же сообщения поступили из Галиаральского района Самаркандской области и из столицы страны. Необходимо заметить, что и год назад, накануне новогодних праздников, наблюдалось снижение цен на мясо до 30%. Наблюдатели объясняли это, с одной стороны, административным давлением властей на торговцев, с другой – массовой продажей скота на мясо из-за дефицита кормов.
Начиная с Нового года на наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободна Европа», «Радио Свобода», «Свобода», «Свобода», «Свобода».
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы? Исламисты?
или демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свобода Европа, Радио Свобода. Свобода.
Вы слушали Центральноазиатскую программу «Перекресток». В эфире была я, Ида Касымалиева, и все пять служб. До следующей недели.